Здравствуйте. Сегодня вторник, 26 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям, в России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Владимир Путин признал, что теракт в Крокус-Сити-Холле совершен радикальными исламистами, но вновь увязал его с событиями в Украине. После теракта в Красногорске в России усилились ксенофобские настроения в отношении выходцев из Центральной Азии. Депутаты Думы предлагают ввести визовый режим со странами региона. В России все громче звучат призывы отменить мораторий на смертную казнь. Также сегодня.
Все те же самые люди, которые должны бороться с терроризмом, они работают ровно в том же подразделении, которое будет с Алексеем Навальным, с его сторонниками, журналистами, правозащитниками, оппозиционными политиками и так далее и тому подобное.
По данным центра «Досье», российские силовики получали предупреждение о том, что ИГИЛ может совершить теракт в России, но не смогли его предотвратить. Владимир Путин на совещании, посвященном расследованию теракта в Крокус-Сити-Холле, вчера впервые прямо заговорил о причастности к теракту радикальных исламистов. После произведенных арестов это, впрочем, уже невозможно было отрицать. Тем не менее, Путин смог в той же фразе обвинить США в попытке увести подозрения от Украины и прямо намекнул, что считает заказчиком теракта именно Киев.
Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима.
Это был Владимир Путин. Сегодня в социальных сетях появилось видео, очень короткое, правда, на котором проходящему мимо секретарю Совета Безопасности России Николаю Патрушеву, считающемуся одним из инициаторов полномасштабного российского вторжения в Украину, кто-то из репортеров, видимо, почти выкрикивает вопрос: «ИГИЛ или Украина?» «Конечно, Украина», — ухмыляясь, отвечает Патрушев, даже не замедлив шаг, и идет дальше. Я, к сожалению, не могу привести этот фрагмент из-за неважного качества звука. Ну а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отвечал сегодня на вопрос, действительно ли в Кремле считают возможным, что Украина организовала в России теракт руками радикальных исламистов, принимая, среди прочего, во внимание, что президентом Украины является еврей. Вот ответ Пескова.
Ну, еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатию и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления. А что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно, и это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики, но, еще раз повторяю, пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявление президента Путина, которое он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Стоит еще заметить, что на упомянутом мной выше совещании с участием Владимира Путина главный докладчик, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сказал, что задержанные по делу о теракте дали, цитата, «признательные показания относительно, внимание, заказчиков преступлений, а тех, кто контролировал их подготовку». Про то, что в этих показаниях была упомянута Украина, Бастрыкин не сказал ничего. Сейчас уже известно, что те, кто считается непосредственным непосредственными исполнителями терактов в Крокус-Сити-Холле являются гражданами Таджикистана. Среди арестованных по этому делу есть те, у кого российские паспорта, но они тоже являются выходцами из этой страны. Что могло побудить их пойти на сотрудничество с террористической группировкой ИГИЛ? Вот что предполагает по этому поводу политический комментатор, востоковед Андрей Остальский.
Я посмотрел, например, канал, принадлежащий исламскому государству, не исламскому государству Хорасан, которое вроде бы на самом деле организовало теракт, а центральное как бы исламское государство, то, что называют ИГИЛ по-русски. И там выложен этот жуткий совершенно репортаж о происходящем, снятый одним из террористов. Там сказано по-арабски, что это нападение шахидов на христиан в Москве. Ну и очевидно, что эти бойцы, эти шахиды, как они названы, связаны непосредственно с исламским государством. Правда, ничего не сказано про Хорасан. Поэтому может возникнуть ощущение, что это какое-то подразделение этой организации. Но вот этого мы точно знать не можем. Тот факт, что это таджики, правда, указывает в этом направлении, потому что в основном таджики как раз принадлежат к исламскому государству Хорасан. Афганские таджики являются как бы чуть ли не столпом, как я понимаю, исламского государства Хорасан. Они имеют родственные связи с таджиками в Таджикистане. Тут язык тот же самый, ведь проповедников вот слушают через телеграм-каналы и так далее. На таджикском языке много таких достаточно каналов, и они пользуются некоторым влиянием. Ну и, конечно же, очевидно, что огромное число таджиков работает в России на низкооплачиваемой работе всевозможной. Без них российская экономика, кажется, и обойтись не может. Ну и выходцы из других стран Центральной Азии. Но очень высокий процент именно таджиков. Это такая достаточно сплоченная комьюнити. Они общаются между собой на таджикском языке. Вот мы видим, что некоторые из арестованных, они даже по-русски говорить не могут совсем или толком не могут. И тем не менее работают в России, достаточно долго живут в России, и уже как бы русский язык даже становится необязательным. И, конечно, с ними плохо часто обращаются, с таджиками. Они чувствуют дискриминацию, то, что к ним относятся как к гражданам второго сорта, чувствуют расизм, весьма распространенный в российском обществе. И это тоже способствует их радикализации, тому, что они начинают примыкать к какой-то другой организации, к какой-то вере, которая поможет им обрести себя, почувствовать себя полноценными людьми или, может быть, даже отомстить обидчикам. В общем, понятный психологический комплекс. Я думаю, что таких таджиков в России очень много. И вот среди них проповедники ИГИЛ и находят своих новых сторонников, вербуют их там. В Афганистане многие по-прежнему ненавидят Россию, и вот в том числе и таджики. И некоторые из них присоединились к Хорасану. Кроме того, обратите внимание, что главный враг исламского государства Хорасан – это сами талибы. И там идет жесточайшая борьба между ними в Афганистане. Ну и видят фактически Россию и в исламском государстве как чуть ли не союзников талибов. По крайней мере, Россия с талибами общается, принимает их делегации и так далее и тому подобное. Посольство функционирует. Это добавляет еще к чувствам, к резентменту, к этому вообще гневу, что ли, накопившемуся среди афганских таджиков по отношению к России. И к тому же, посмотрите, сейчас еще Россия выглядит и союзником Ирана, а для исламского государства Хорасан номер два враг после талибов – это именно Иран. Они там уже осуществляли мощные террористические акты, там почти 100 человек им удалось убить. И вот весь комплекс этих причин и подтолкнул, видимо, исламское государство Хорасан к тому, чтобы совершить этот теракт. Вот это подразделение исламского государства впервые себя так громко о себе заявило во всемирном масштабе. И теперь к ним будет приковано гораздо больше внимания. Им кажется, что это хорошо.
Мнение лондонского политического комментатора, востоковеда Андрея Остальского. Представители таджикской диаспоры Москвы посетили место теракта, совершенного 22 марта, и возложили цветы, отдав дань памяти погибших и осудив тех, кто теракт подготовил и совершил. Тем не менее, в России наблюдается рост ксенофобских настроений в адрес живущих в России таджиков и в целом выходцев из стран Центральной Азии. На месте теракта, в частности, появился плакат, на котором написано «Безвизовый режим убивает». За введение въездных виз в Россию сегодня высказался глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Власти Кыргызстана, выходец из которого, обладатель российского паспорта, тоже арестован по этому делу, призывают граждан страны не ездить пока в Россию. Мигрантов из Центральной Азии убеждают не выходить на улицы. Помогающая мигрантам правозащитница Валентина Чупик в эфире программы «Радио Свобода Азия» рассказала о резком увеличении количества обращений по поводу незаконных задержаний, проверок и даже пыток.
У меня за сутки 1337 обращений по задержаниям. Это как бы первая реакция, первое, что отражается на нас. Это то, что вас начинают задерживать, кто ни попадя. Полиция, Росгвардия, ФСБ и так далее. Вот, например, сегодня у меня ночью задержали целое общежитие, которое зарегистрировано в этом общежитии. Там 412 человек. Они зарегистрированы в этом общежитии и обвинили их в том, что у них нету в базе их миграционного учета, хотя они живут по адресу своего миграционного учета, и там их задержали, там, где они живут. Действие это, безусловно, абсолютно незаконное, никакого отношения к безопасности не имеет.
Это была правозащитница Валентина Чупик. Мощный импульс сегодня был дан разговорам о необходимости отменить мораторий на смертную казнь в России, введенный в связи со вступлением России в Совет Европы, который она, в конце концов, покинула в 2022 году. За это, в частности, сегодня выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Идею поддержали депутаты «Единой России», равняющиеся на мнение председателя своей партии Дмитрия Медведева. Медведев, кстати, находился на посту президента России и считался либералом, когда в 2009 году было принято определение Конституционного суда по смертной казни, мешающее отменить мораторий прямо сейчас. Справедливорос Сергей Миронов потребовал сегодня провести референдум по этому вопросу в рамках ближайшего единого дня голосования. Он назначен на 8 сентября. Вот что сказал Сергей Миронов.
Да, когда мы вступали в Совет Европы, Конституционный суд России принял специальное определение. Но я напоминаю, что в соответствии с 3-й статьей, частью 1 Конституции Российской Федерации, единственным источником власти и суверенитета в Российской Федерации является ее многонациональный народ. А часть 3-й статьи говорит о том, что непосредственное проявление этой власти могут быть либо референдум, либо свободные выборы. И в этой связи наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, референдума общенационального о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета.
Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Необходимости в референдуме не видит. По его мнению, достаточно, чтобы Конституционный суд просто пересмотрел свое решение. Вот что сказал Вячеслав Володин.
В выступлениях руководителя фракции прозвучали предложения о возврате смертной казни. Давайте мы попросим Павла Владимировича Крашенинникова прокомментировать этот вопрос. Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов. Достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда.
Это был Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы России. Павел Крашенинников, к которому он обращался, является председателем Думского комитета по государственному строительству. Крашенинников – юрист по образованию и стал единственным, кто предложил выждать, чтобы хотя бы немного улеглись эмоции после теракта в Крокус-Сити-Холле, и указал на наличие юридических препятствий на пути к отмене моратория на смертную казнь. В то же время Крашенинников выразил готовность к обсуждению проблемы.
Я думаю, что глобальное решение нужно все-таки на холодную голову принимать. Мы сейчас все скорбим, у нас эмоции зашкаливают, все докладчики об этом говорят, это очевидно. Но если говорить серьезно и так ответственно, то, конечно, у нас есть, во-первых, два моратория, вы об одном сказали. Есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий президента. У нас есть протокол, который мы не денонсировали, протокол номер 60, он так и называется, относительно отмены смертной казни. Ну, есть еще много-много других вопросов, которые тоже нужно решать. Поэтому мы готовы собираться, анализировать, смотреть законопроекты. Так что мы открыты к обсуждению.
Это был председатель Думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников. Еще раз напомню, что определение Конституционного суда о невозможности отмены моратория на смертную казнь было принято еще в 2009 году. С тех пор ситуация в России изменилась, совпадение это или нет, но все решения Конституционного суда в последние годы, в том числе касающиеся обнуления президентских сроков Владимира Путина и проведения так называемого всенародного голосования по изменениям в Конституцию, я использую формулировку в бюллетене, полностью устраивали Кремль. Ну а глава Конституционного суда Валерий Зорькин удостаивался самых лестных похвал Владимира Путина и самых высоких государственных наград, включая орден святого апостола Андрея Первозванного.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернемся к расследованию теракта в Крокус-Сити-Холле. Как считают журналисты центра «Досье», Федеральная служба безопасности России не смогла предотвратить этот теракт, несмотря на то, что получала предупреждение о его возможности. И, возможно, это была информация, переданная России американскими спецслужбами. Напомню, что заявление посольства США о крайне высокой вероятности терактов в Москве в ближайшие 48 часов, эта цитата, было выпущено 7 марта. В эти дни в Крокус-Сити-Холле проходили концерты певца-шамана, которые якобы усиленно охранялись. О нескольких предотвращенных попытках радикальных исламистов совершить теракты во Франции сообщил, не приводя, правда, подробностей, президент страны Эммануэль Макрон. Во Франции уровень террористической опасности повышен до максимального. И вот что о данных, которые удалось собрать центру «Досье», рассказывает журналист центра Илья Рождественский.
Мы пока пытаемся размотать всю цепочку информации, как именно российские спецслужбы узнали о готовящейся атаке, что было их первоисточником, потому что есть это не точное знание, это мое предположение, есть ощущение, что, возможно, первоисточником этой информации было разведывательное сведение, которыми Соединенные Штаты и спецслужбы Соединенных Штатов делились последние почти полгода с их российскими коллегами. Возможно, вот это было тем первоисточником, который и навел российское ФСБ на мысль, что Вилайет Харасан готовит эту атаку. Но нельзя забывать, конечно, что Вилайет Харасан, как часть исламского государства, должен был бы быть под пристальным наблюдением сотрудников российских спецслужб, потому что Россия борется с ИГИЛ, боролась, по крайней мере, довольно долго, в том числе, когда Россия ввела свой контингент в 2015 году в Сирию, в том числе этот контингент наносил авиаудары по позициям ИГИЛ. И, в принципе, да, ИГИЛ – это тот противник, за которым российские спецслужбы должны были бы следить. Та информация, которая была опубликована посольством США, она, конечно, очень взволновала российские спецслужбы, и они начали пытаться как-то проверить эту информацию и еще раз отчитаться начальству о том, что готовится такая атака, не готовится, но, насколько я могу судить, они провели какую-то относительно формальную проверку и доложили наверх своим начальникам, и в том числе в результате эта информация попала на стол Владимиру Путину, что, в общем, все хорошо, бояться не о чем, именно поэтому Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что никаких террористических актов мы не ждем, и что вся эта информация, которая была обнародована западными чиновниками, что это, в общем, провокация от так называемых российских партнеров, что обращать на это внимание не нужно. Ну, российские спецслужбы сами не в состоянии отслеживать, как мне представляется, деятельность террористического подполья, потому что это направление работы во многом было провалено, и здесь они должны были бы, и есть люди, которые считают, что они должны были бы чуть внимательнее относиться к информации, которая поступает от западных разведок, но общий вектор, он именно таков, что эта информация, это, скорее всего, провокация, это попытка отвлечь силы, которые задействованы как-то, в том числе на украинском направлении, отвлечь внимание от того, что происходит на фронте, отвлечь внимание от каких-то других проблем, и что вся информация, которая поступает от западных партнеров, это именно дезинформация и попытка направить по ложному следу. У них нет агентурной сети для того, чтобы сейчас быстро и эффективно проверить подобные сообщения. Нет агентурной сети в террористическом подполье. И, в принципе, утеряны навыки работы по борьбе с терроризмом, потому что все те же самые люди, которые должны бороться с терроризмом, они работают ровно в том же подразделении, которое борется с Алексеем Навальным, с его сторонниками, журналистами, правозащитниками, оппозиционными политиками и так далее и тому подобное. Это буквально одно управление, служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. И все их усилия последние годы, они были направлены именно на оппозиционное направление, на борьбу с журналистами, политиками и всем, кого я сейчас упомянул. И борьба с терроризмом проводилась исключительно по остаточному принципу. И, в принципе, борьба с терроризмом последние годы, она велась по принципу схватить каких-то либо очень случайных людей и пытать их, добиваясь от них каких-то показаний, а потом заявить в прессе, что вот ликвидирована какая-то ячейка, либо уже после теракта, как это было в 2017 году, после взрыва в петербургском метро, схватить людей, часть из которых имела отношение к теракту, часть из которых была тоже очень случайными, пытать их, добиваться от них каких-то показаний. Mm-hmm. Причем показания эти заранее вкладывались в голову. Силовики сами говорили, что эти люди должны потом рассказывать на допросах. И потом вот эта версия, собственно, и шла в суд. То есть задача установить правду, задача выяснить, как, собственно, все было, как произошел теракт, как он готовился, кто им руководил и так далее. Такой задачи никогда не ставилось. И, в общем, задача по предотвращению этих терактов, она, по большому счету, тоже не ставилась. Ставила задачи по выполнению некоторых нормативов, чтобы можно было отчитаться, что вот мы поймали террористов.
Это был журналист центра «Досье» Илья Рождественский. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Значительную часть жертв теракта в Крокус-Сити-Холле составляют те, кто задохнулся от угарного газа или сгорел заживо при пожаре, который устроили террористы, разлившие в концертном зале бензин. Огонь распространился молниеносно. У здания очень быстро обрушилась крыша. Здание полностью сгорело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина отдельно говорил о грядущей проверке работы системы пожаротушения при возгорании в Крокус-Сити-Холле. Вот что он сказал.
Из показаний очевидцев следует, что возгорание зрительного зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили поджог. В этой связи следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале Крокус-Сити-Холл. С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения терактов. С участием экспертов изучается содержимое сервера противопожарной системы. Для установления работоспособности и своевременности срабатывания всех систем противопожарной безопасности назначена пожарная техническая экспертиза.
Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Опять же, совпадение это или нет, но, как сообщил телеканал «Дождь», владелец группы компании «Крокус Групп», обладатель российского и азербайджанского гражданства, миллиардер Азар Агаларов и его сын, бывший зять Ильхама Алиева и Мин Агаларов, фактически владелец «Крокус Сити Холла», вчера уехали из Москвы в Баку. До этого они заявляли, что система пожаротушения работала нормально и даже спасла много людей, а охрана зала, которую обвиняли в трусости и некомпетентности, просто не могла противостоять хорошо обученным боевикам. Мне уже не раз приходилось встречать комментарии в прессе, согласно которым, в зависимости от выводов проверки Следственного комитета, отец и сын Агаларовы либо получат крупные страховые выплаты, либо им придется отвечать в суде. На фоне страшной беды, гибели такого количества людей, финансовый ущерб, который нанес теракт в Краснодаре, Красногорске 22 марта, конечно же, далеко не главное. И хотя нанесенный террористами ущерб огромен, он все-таки куда меньше, чем тот ущерб, который ежедневно наносит Украине терроризирующая ее Россия. Об этом реплика нашего обозревателя Максима Бланта.
В результате пожара одна из крупнейших и современных концертных площадок страны надолго вышла из строя. Президент компании «Крокус Групп» Арас Галаров пока затруднился оценить сумму ущерба. Однако опрошенные разными изданиями эксперты называют цифру от 9 до 15 миллиардов рублей. Причем на восстановление уйдет до 5 лет, поскольку комплекс фактически придется демонтировать и строить на его месте новый. Если учесть, что площадка была забронирована под концерты и другие мероприятия на год вперед, то можно не сомневаться, что удар нанесен по всей индустрии. Только в минувшие выходные, 23-24 марта, отмена массовых мероприятий после теракта могла обойтись организаторам в 3-4 миллиарда рублей. В результате теракта издержки на охрану массовых мероприятий в России резко вырастут, и это дополнительные расходы, тоже за счет бизнеса. Многомиллиардные издержки лягут на плечи российских предпринимателей и государства. А поскольку государство живет за счет налогов, которые платит бизнес, то все равно расплачиваться российским предпринимателям. Хотя деньги на фоне прерванных и сломанных жизней – это, конечно, не самое страшное. Теперь скажу неприятное. Трагедии, подобные той, которая произошла 22 марта 2024 года в Крокус-Сити-Холле, происходят на территории Украины вот уже более 2 лет с удручающей регулярностью. По данным ООН, на 6 декабря 2023 года, то есть на момент, когда украинская армия еще не начала наносить удары по российским НПЗ и приграничным российским городам, в результате действий российской армии погибло 10 065 мирных жителей. 18 679 получили ранения, и более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. После обнародования этой цифры российские военно-космические силы неоднократно наносили удары беспилотниками, крылатыми баллистическими гиперзвуковыми ракетами по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе, Львову, другим крупным и не очень крупным украинским городам. Подтвержденный ООН и Всемирным банком ущерб украинской экономике перевалил за 500 миллиардов, только уже не рублей, а долларов. И восстановление, когда до него дойдет, займет не менее 10 лет. Общее между терактом в Крокусе и войной очевидно. Прерванные и сломанные жизни, искалеченные судьбы, многомиллиардный ущерб. И все это касается людей, которые к политике или государству, как правило, никакого отношения не имеют. Но есть существенная разница. Вероятность, что российские граждане и бизнес получат компенсацию от ИГИЛ, стремится к нулю. А вот за каждую бомбу и ракету, упавшую на украинский город, государство-агрессор рано или поздно получит счет и оплачивать его бизнесу, который это государство содержит.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».